Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Понедельник, всех приветствую.
День тяжелый, и все равно всем доброго здоровья. Я не знаю, что еще можно пожелать в разгар пандемии.
Ты таким веселым голосом говоришь, день тяжелый, что тебе вообще веры никакой после этого нет, конечно.
Я должен радостным голосом говорить.
С тяжелым придыханием, с каким-нибудь скрипом или хрипом это произносил, а ты прям...
День да все же. Нормально, выборы практически по всей стране закончились. Ну, практически, кое-где еще через неделю должны, но, тем не менее, точки над «ё» расставлены.
И какие точки над «ё»? Над какими «ё» и кто расставил точки? Опа, блок!
Ну, послушай, во-первых, Ровно, Львов,
нет,
Славянск.
Нет, про географию я знаю. Ну? Про географию я знаю, я не про географию. Я про идеологию, про то, про политику, про то, что ждет теперь целый ряд
украинских... А вот сейчас и обсудим.
Вот смотри. Мы накануне выборов, местных выборов, буквально там за пару недель до основного дня голосования, потому что на этих выходных был, как мы знаем, второй день, да, голосования в тех городах, где в первом туре не смогли выбрать мэра, вот были назначены вторые туры. Так вот, накануне первого дня голосования мы здесь в редакции обсуждали, что там с партиями, потому что большое количество самых разных партий, некоторые представлены буквально там в одном или в паре тройки регионов. Ну вот всплыла вдруг история, типа, а что там с оппозиционным блоком? И были уверены мы, многие в редакции, что никакого оппозиционного блока давно уже нет, что все это давно превратилось в ОПЗЖ.
А
вот
нет.
Тут раз, бац, полез наш коллега Дмитрий выяснять и говорит, а вот смотрите, есть. Мало того, что есть, он еще и там очень активен в восточных областях и даже еще и тянет буквально за уши своего кандидата на мэрство в Славянске.
Ну, смотри, вытащил. Вообще, история про оппозиционный блок — это история про то, как битву за звание, за титул любимой жены Кремля, соответственно, партия по блоку, она проиграла оппозиционной платформе «За жизнь» Медведчука Рабиновича.
Хочет быть таким вариантом на то время, когда любимая жена где-то чем-то другим за покупками ушла, или там, не знаю, к маме поехала, да?
Ну, это теперь...
А тут бац так, а пока любимая жена Владимира Путина уехала к маме, оп, давай, вот нелюбимая будет его ждать где-нибудь в коммуналке съемной.
Я так понимаю, партия региональных толстых котов теперь, вот, соответственно, бизнесмены с восточных областей, они инвестируют, если не сумели договориться с ОПЗЖ, то они инвестируют в ОПБлок, и для них это такой вот себе запасной аэродром. Или единственный.
В смысле единственный? То есть кому-то не... Тем, кому не повезло, если так можно выразиться, и кого из осколков, обломков, брызг партии регионов не взяли в ОПЗЖ, у них остается вот ОПБлок.
Но, тем не менее, вот судя по Славянску, там как раз-таки ОПБлок смог доказать свою субъектность. Там действующий глава, представитель оппозиционного блока Вадим Лях, он победил кандидата от ОПЗЖ Павла Придворова или Придворова. Не знаю, как правильно ставить ударение, не хочу коверкать фамилию.
Сама по себе история, конечно, показательная, когда в финале, во втором туре встречаются друг с другом и борются за победу два человека из организации, у которых есть в названии ОПА, и про которых все и так известно, а третий человек, который за всем этим наблюдает и который, в принципе, сложись чуть-чуть иначе, звезды была бы, наверное, одним из этих двух. Нелли Штеп, там же еще где-то сбоку, умудрилась она поссориться со всеми, умудрилась побывать и там, насколько я понимаю.
Да, ну, слушай, ведь это классическая история, которую нам рассказывал в этой студии в том числе Денис Казанский. Он, когда говорил о том, почему такие откровенно проевропейские, проукраинские партии не так активно ведут себя в восточных и в южных областях страны, он говорил о том, что это, вот, у них есть какой-то конкретный ресурс, который они могут инвестировать в свою собственную избирательную кампанию. Они понимают, что на каждую вложенную гривну, условно говоря, в центре и на западе они получат, ну, например, да, условно говоря, там, 2 голоса, то эффективность подобных инвестиций в активную избирательную кампанию на Востоке, она будет намного ниже. Может быть, там 0,5 на каждую, условно говоря, единицу денег, вложенных в кампанию, они получат в ответ. И в результате мы наблюдаем ситуацию, когда в восточных областях в первую очередь конкурируют представители тех партий, которые вот очень давно и последовательно торгуют разной формой ностальгии.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Я, Павел, хочу к вам обратиться, как аналитик к аналитику.
Сейчас, подожди, у меня истерика закончится.
Невозможно программу вести, просто невозможно. Господи. Все время пытается помешать нашей мощной аналитической программе быть еще более мощной, еще более аналитической. Так вот, Павел, повторюсь, обращаюсь к вам как аналитик к аналитику. Расскажите мне, пожалуйста, Павел, в чем фундаментальное отличие идеологическое, естественно, конечно же, платформ ОПБлока и ОПЗЖ?
Разные спонсоры.
Я не знаю, я у вас спрашиваю. Ты думаешь, это у меня есть какой-то ответ готовый? Нет. Если бы был готовый ответ, я бы с хитринкой задавал вопрос. Так что было понятно, что ага, я сейчас пытаюсь Казарина подловить. Но я же совсем по-другому, я очень серьезно начал.
Ну, это вот история про то, что кто-то получает корону мисс мира, а кто-то корону вице-мисс мира. Вот понимаешь, вот одна партия на смотринах в Кремле получила мисс мира, а вторая вице-мисс.
Интересно, почему? Лучше танцевали, лучше пели?
Потому что
лучше...
кум у Владимира Путина только
точно,
один, понимаешь?
Точно, да.
Детей только одного человека в Украине крестил российский президент.
Интересно, а были ли попытки еще его привлечь к крестинам детей? Я пытаюсь себе представить.
У тебя же дочь не крещенная, да?
Крещенная, нет, совсем нет. Дочь крещенная, но без таких обошлось. Без таких остросюжетных поворотов, да.
Не знаю, не узнавал. А он мне не рассказывал. Мы вообще как бы не общались.
Это хорошо. Давай, Львов. Во Львове интересная ситуация произошла.
Да.
Хотя, в общем, предсказуемая, если честно.
Ну, как тебе сказать? На самом деле, я вот читал своих знакомых друзей львовян, которые вот комментировали ход избирательной кампании. Там, на самом деле, в какой-то момент было непонятно. Некоторые социологические замеры, они показывали такое, знаешь, довольно паритетное расположение рейтингов Садового и Синютки, особенно во втором туре. Но вот посчитали голоса, и, судя по всему, у Андрея Садового, действующего городского главы Львова, 40%, а у Синютки, представителя партии «Европейская солидарность», до этого, который, если не ошибаюсь, возглавлял облгосадминистрацию, 31% у него. То есть в итоге Андрей Садовой остается уже в который раз мэром Львова. И, соответственно, очень любопытно следить за тем, как комментируют разные украинские лидеры общественного мнения и политики итоги львовских выборов.
К чести, кстати, самого проигравшего кандидата, нужно сказать...
Он уже признал, да.
Да, что он признал свое поражение,
поздравил Садового
с победой и пожелал ему успехов на новом посту, ну, конечно, не новый, на хорошо знакомом уже посту. И это вот действительно, и он повел себя так, как почему-то не смогли себя повести масса других людей, которые, возможно, ему симпатизировали, а, возможно, просто не симпатизировали Садовому.
Я должен поправить самого себя. Вот 40 и 31% — это результаты в первом туре, сколько так набрали Садовой. А по результатам экзит-пола второго тура у Андрея Садового результат почти 63% голосов.
Интересно, сколько денег сэкономили бюджету Львова на сохранение действующей администрации. Почему мне интересно? Потому что вот я узнал, сколько стоит транзит власти от одной администрации в США к другой администрации в США. Понятно, что это несравнимая история, но тем не менее все равно какие-то деньги наверняка. Хотя бы там на табличке, да? Хотя бы на печать визиток пришлось бы тратиться.
Ну.
10 миллионов долларов.
10 миллионов долларов.
10 миллионов долларов стоит в Америке сменить одну администрацию на другую. Это, конечно же, это не так много по сравнению с тратами на проведение самих выборов, по итогам которых и меняется администрация. Но, опять же, это если есть эти 10 миллионов долларов. А сейчас-то у победителя, у Джо Байдена и у его команды этих 10 миллионов нет, потому что
Им заблокировали транзит власти.
Он блокирует всеми возможными способами, не дает привести своих людей, не дает начать вот этот вот самый процесс передачи власти от одной администрации другой администрации. И главным элементом вот этого вот самого, я не знаю, как это правильно сказать, саботаж, но, наверное, саботаж — это слишком громкое слово. Такое легкого подковерного сопротивления смены власти главным элементом является как раз блокирование финансирования. Не дают 10 миллионов. Пришлось Джо Байдену и Камале Харрис объявить сбор средств. Они действительно объявили сбор средств, они запустили кампанию.
Вот моя карточка Приватбанка, скидывайте.
Да, именно так, да, почти на Патреоне, да, вот почти до этого дошло, разместили, организовали есть отдельный сайт. Они разместили на своих страницах в соцсетях ссылки на этот сайт и просят помогать людям, чтобы люди помогали. Их сторонники, те люди, которые голосовали за них, объясняют, что в противном случае может произойти очень неприятная ситуация. Старая команда так или иначе вынуждена будет уйти, а новая команда окажется в чистом поле. Не будет ничего готово для того, чтобы взять эстафетную палочку, перенять от людей Дональда Трампа. Поэтому вот сейчас пытаются выстроить какие-то параллельные, да, независимые от все еще удерживаемые Дональдом Трампом рычаги власти для того, чтобы не провалилась страна в тот момент, когда одни уйдут, а другие еще не придут.
Ну, там есть еще один любопытный момент, и новости на этот раз из штаба Джо Байдена. Вот о них тоже надо будет вспомнить.
Подвижные стандарты. Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
А вот в Ровно победил кандидат от Европейской солидарности. Причем, судя по всему, с очень небольшим перевесом. 1400 голосов, я так понимаю, составляет вот эта разница между тем результатом, который набрал Александр Третьяк, это кандидат от Европейской солидарности, а его главный оппонент, кандидат от партии «Ровно вместе» Виктор Шакирзян, вот как раз получил почти на 1500 голосов меньше.
Как ты быстро и ловко перескочил с Байдена и Трампа на Шакирзяна?
Байдена и Трампа, вот правда, на сладенькое нужно оставить. Там, я так понимаю, есть много что.
Да там хватит и на горькенькое, и на сладенькое, и...
Я тебе честно хочу
сказать. И на похмелочное
утро. Вообще не следил за выборами в Ровно, вот правда. А вот отголоски избирательной кампании в Львове, они долетали и до Киева.
Давай
и
Ровно. Давай сначала про Ровно закончим. Смотри, вчера в экзит-полы из Ровно приходили, уже где-то начиная с 9 часов вечера и потом ближе уже к 10, все эти экзит-полы однозначно отдавали победу Шакирзяну. Вот Социс, например, вот он опубликовал в около 9 вечера. И там разрыв, причем был, знаешь, такой, ну, значительный. 51 голос примерно у Шакирзяна, а вот у Третьяка 45.
Ничего себе, ну, разлеты.
Разлет был в 5,5, даже почти в 6%. И уже все. Писали и местные ровенские медиа, и медиа украинские писали о том, что, ну, все понятно. Там Шакирзян побеждает, есть отрыв, который преодолеть не удастся. Одолели, писали там, заголовки были, одолели кандидата от ЕС, Шакирзян, тра-ля-ля, а тут раз, и утром все поменялось. И утром все поменялось так, что уже Шакирзян оказался не просто там не выигравшим, а сильно отстающим, потому что при той явке, которая была, вот эта вот разница вроде бы как не очень значительная, но если мы посмотрим на явку, то она покажется действительно существенной, прям по-настоящему существенной.
Ну, я повторюсь, вот не смотрел я, не следил за выборами в Ровно, и даже мне вот как-то сложно что-то прокомментировать. Единственное, что, наверное, все так или иначе слышали отголоски выборов во Львове.
Ну, потому что очень шумная была кампания.
Слушай, ну ее опять очень пытались выстроить, что либо кандидат от ЕС, либо, условно говоря, Путин. Но и это очень странная, наверное, была стратегия выставлять Андрея Садового. Как к нему не относись, но все равно это человек из вполне проевропейского и ценностно украинского лагеря, и пытаться его сделать вот такой вот, условно говоря, адвокатом Кремля в каком-то публичном позиционировании, это выглядело, ну, как сову на глобус.
Ну, во-первых, это было очень странно, да, ну, не было никаких реальных обоснований того, а почему вдруг вы приравниваете Андрея Садового к Путину. Были какие-то вбросы, были какие-то no-name-сайты никому неизвестные, были какие-то газеты, которые разбрасывались, или листовки, которые разбрасывались по почтовым ящиком, без каких-либо выходных данных, без какого-либо указания на то, кто стоит за этими публикациями, в которых говорилось о том, что внезапно вдруг Андрей Садовой мечтает о строительстве русского мира, что он мечтает, чтобы пришли во Львов какие-то русские танки, дружит там с какими-то кремлевскими олигархами, слушает русскую попсу и вообще весь из себя такой едва ли не в косоворотке ходит. Что за всем этим стоит? Зачем все эти вбросы были? Почему вдруг люди посчитали, что ну, такая топорно сделанная пропаганда вдруг зайдет львовянам? Не понимаю.
Но не зашла в итоге. Не зашла. Андрей Садовой остается во главе Львова. И вот повторюсь, как человек, у которого дома вообще местная власть теперь носит партбилеты «Единой России», как человек из Симферополя, я вообще как-то держусь остро, чтобы обсуждать чьи-то региональные волеизъявления. Ну и так или иначе, это вот было решение львовян, они распорядились своими голосами подобным образом. Просто на самом деле вот добавление этой излишней цивилизационной драматургии в те выборы, в которой этой цивилизационной драматургии нет, ну, это, знаешь, это очень искусственно выглядит. Ну, то есть, бывает ситуация, когда действительно, с одной стороны, идет, я не знаю, там, проевропейский, проукраинский политика, с другой стороны, пророссийский, и там понятно, ну, собственно, линия ценностного цивилизационного разлома. А вот когда это искусственно пытаются конструировать
когда
в городе...
Когда этой линии нет, начинают выдумывать, срочно рисовать.
Ну, это же очень странно,
да. И говорят, ага, а ты оказался по ту сторону той самой линии. Ну, это да, это странно. Но я замечу, знаешь, все-таки есть позитивные моменты во всех этих выборах, позитивные моменты вообще в этом избирательном цикле. Мы об этом уже говорили, но я думаю, важно повторить, важно, не лишним, по крайней мере, будет еще раз на этом акцентировать внимание. Эти выборы прошли без каких-либо вот серьезных, по-настоящему заметных скандалов. Вообще весь этот избирательный цикл обошелся без там, взаимных обвинений, без каких-то там без того, чтобы кого-то поймали на там, вбросе голосов, на каруселях, на каком-то масштабном подкупе. Хотя подкупы были, и вот Денис Казанский, мы о нем сегодня уже вспоминали, еще раз напомню, об этом говорил, о том, что на Донбассе действительно фиксировались такие случаи. Но речь не об этом, речь о том, как в целом все это прошло. Мы вон видим в Америке до сих пор вон копии ломают, до сих пор Дональд Трамп истерит в Твиттере о том, что он-то победил, а вот проклятые продажные, значит, чиновники, проклятые продажные медиа взяли у него эту победу отобрали. Мы, получается так, что мы оказались сейчас там более успешны или, по крайней мере, более последовательны на пути организации демократических выборов и на пути признания результатов этих демократических
выборов. Знаешь, с тобой можно поспорить и наверняка поспорят. Ну, господи, ну у нас, я не знаю, у нас результаты там, не знаю, по Киевской области подводили огромное количество времени в тот момент, когда и все недоумевали, а где? А где, собственно, хотя бы промежуточные какие-то результаты подсчета? Я не буду говорить как раз-таки вот шапкозакидальски, что мы сейчас всем показали, как демократичные выборы проводить.
Нет, я не в том случае говорю. Я говорю о том, что все это прошло куда более спокойно, с куда меньшим общественным резонансом.
Ну, пускай, да. И самое главное, что эти выборы, они в значительной степени еще так подвели черту под одним из этапов децентрализации, потому что вот созданы ОТГ, укрупнили районы, и, соответственно, теперь вот во всех этих ОТГ появилась своя новая легитимная власть, и слава богу.
Вот осталось посмотреть, как эта новая легитимная власть, уже окончательно сформированная, уже получившая и средства из бюджета, получившая право распоряжаться этими средствами, получившая мандат направления от тех людей, которые пришли на выборы и проголосовали за них, как она распорядится теперь всем этим? Вот это интересно будет.
О, 4 года будем следить.
Будем еще как.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Вот вы, Павел, удивляетесь тому, что кто-то из политических соперников или недоброжелателей львовского мэра выдумывает историю о его, скорее всего, и в принципе такого невозможно себе представить, никогда не существовавших симпатий там, к Путину, ко всем остальным этим преступникам. А вот, например, есть такой человек, вы, наверное, слышали о нем, зовут его Дональд Трамп. Вот он он все еще президент Соединенных Штатов Америки. Он у себя в Твиттере перепостил сообщение от одного такого лютого республиканского сайта, который обвиняет губернатора Мэриленда в работе на штат. Такой штат американский, в работе на Корею, причем на Южную Корею, а не на Северную Корею. Там вообще дикая история. в которой Трамп делает особенный упор на то, что этот губернатор, зовут его Ларри Хоган, так вот он делает особый упор на то, что этот Ларри Хоган такой, вот он такой настоящий противник Дональда Трампа, что это тот человек, который прям демократ, более демократического придумать некуда. И вот он якобы попался на том, что закупил на какие-то безумные деньги 500 000 коронавирусных тестов в Южной Корее, которые оказались никуда не годными и не были использованы, но вот сделан это, как сообщают знающие люди близкие к республиканской партии, по наущению своей жены-кореянки, и сделал это в интересах Южной Кореи. То есть он потратил деньги штата на то, чтобы они ушли на родину его жены, а вот сами мэрилендцы остались без хороших, правильных, рабочих тестов. О как!
С ума сойти. Слушай, он же это все будет до 16 декабря еще говорить, Дональд Трамп.
Он дольше это будет говорить?
Нет, понятно, что он будет дольше, но 16 декабря выборщики, собственно, проголосуют, и Байден будет уже избранным, просто не вступившим в должность президентом, но до этого времени, да, понятно, что Дональд Трамп, у него... Твиттер заявил, что мы отдадим аккаунты официальные, как минимум, передадим команде Байдена, вне зависимости от того, что думает Дональд Трамп по этому поводу.
Мы с тобой уже говорили о том, что есть два сейчас аккаунта, которые
ведут... Официальный скучный и личный веселый.
Но вот этот скучный официальный, который, его очень легко найти, он пишется всеми большими буквами POTUS, POTUS,
да, президент
Соединенных Штатов Америки. Да. Вот он в основном сейчас занят тем, что он скучный аккаунт ретвитит, репостит нескучные записи из неофициального, вот из просто личного, с личной страницы Дональда Трампа. Вот это да, они уже объявили о том, что передадут. Ну вот смотри, они-то передадут. Уже известно, например, что в Америке есть интересная штука, интересная традиция. Все бывшие главы государства имеют доступ к комнате спецсвязи в государственном департаменте. Ну, по-нашему, это Министерство иностранных дел, которое позволяет им связаться со своими коллегами или с представителями правительств по всему миру. То есть, грубо говоря, Билл Клинтон может прийти...
Девушка, Лондон мне, да, пожалуйста.
Да, может прийти и сказать, свяжите меня по секретной линии связи с Лондоном, с Берлином, с Пекином, с кем угодно. И любой из бывших президентов может прийти и воспользоваться этой специальной комнатой. Не знаю, может, уже это не комната. Может быть, там времена идут, средства связи совершенствуются. Да, может быть, это из дома можно уже сделать. Я не знаю, как это обстоит.
Не, мне наоборот нравится идея с отдельной комнатой. Да, девушка это... такая сидит, знаешь, барышня.
Строгая, да, в очках.
И она такая перетыкает, вот знаешь, эти штекеры такие. Вам что, Пекин,
да?
Минуту,
Пекин, да. 7 минут, соединяет. Хоп, хоп, хоп. Да, да. Так вот, любой бывший президент может прийти и воспользоваться этой возможностью, а избранный президент Джо Байден не может. Потому что на вот этого избранного президента это не распространяется. У него нет такого права. Вот когда он станет, когда он уже получит доступ ко всем ключам в Белом доме, когда он ему передадут вообще все вот эти вот коды доступа ко всем возможным секретным или несекретным вещам, когда он уже переедет окончательно в Белый дом, тогда он получит доступ к ней. И когда выйдет уже оттуда, когда у него закончатся все возможные его каденции, он все равно будет иметь доступ, а сейчас не имеет. Он даже не может позвонить и поплакаться там, я не знаю, в Берлин и сказать: «Ангела, ты представляешь кошмар какой?»
Вот вышли пару темного, но уже сил нет. Последнее, наверное, что передаст Дональд Трамп, это будет автомат по продаже газеты, работающий от пинка, потому что это вот главный сакральный, наверное, вот такой.
А там есть такой автомат?
А почему бы ему там не быть?
Не знаю, я никогда не был в Белом доме.
В характере Дональда Трампа вполне поставить себе такой аппарат по продаже газировки. Мне нравится эта идея. Слушай, но есть же и скучные новости из Белого дома. Судя по всему, стало известно, кто будет следующим госсекретарем.
Так, расскажи.
Это давний, я так понимаю, советник Джо Байдена, человек по имени Энтони Блинкен. И ему 58 лет, он работал советником Байдена по национальной безопасности, когда тот был еще вице-президентом. Вот. И потом даже какое-то время был, его повысили, он был заместителем госсекретаря при Обаме. Ну а, соответственно, теперь Байден собирается Блинкена назначить уже госсекретарем. И что про него важно знать? Ну, на самом деле информации пока еще не очень много. Они сотрудничают порядка 20 лет. И якобы вот при Обаме Блинкен играл важную роль в формировании внешней политики США, в том числе и в тот момент, когда вот Россия аннексировала Крым, и Блинкен вырабатывал политику, вот, соответственно, как США и Вашингтон должны реагировать.
Вот я сейчас полез на этом самом сайте. Я не буду его рекламировать, не буду его название произносить, но вот на том самом сайте, с которого я сейчас зачитывал новости о губернаторе Мэриленда, полез про этого Блинкена посмотреть. Ну. Значит, что о нем пишут? Самое интересное, то, что, знаешь, как они называют Байдена на этом сайте? Ну. Это вот еще даже интереснее, чем то, что они о Блинкене пишут. Они его называют бывший вице-президент Джо Байден. Здесь нет истории, там, как, знаешь, как пишут, избранный президент, там даже нет того, что там, не знаю, один из кандидатов, нет упоминания о том, что он там мог победить или там что-то такое. Они взяли и фотографию Блинкена, причем из Киева, из кризисного медиа-центра, и подписали, что вот бывший вице-президент Джо Байден, как сообщается, на этой неделе представит Тони Блинкена, который поддерживал идею столкновения с Россией. Они вот здесь особо подчеркивают то, что этот человек такой...
Он... Это сайт американский?
Американский. Да. Это, mm-hmm. это не просто американский сайт, это такой звездно-полосатый сайт, в глазах рябить, когда туда заходишь. Это, поверь мне. Но при этом, они, знаешь, они из тех американцев, которые... Ну, вот из той особой породы американцев, которые считают, что в чем-то можно, оказывается, равняться там, на таких людей, как Путин, например. Из тех американцев, которые, наверное, аплодировали тогда, когда Дональд Трамп заявлял о том, что у него теперь братские отношения с Ким Чен Ыном. Вот такие вот, такие тоже бывают.
Ну и, в общем, они сказали, что какой-то человек представил какого-то человека, который когда-то в свое время чуть не привел к столкновению Вашингтона.
Они там указывают тоже, что вот избранный президент, но это вот само словосочетание «избранный президент» у них появляется не в их авторском тексте, а со ссылкой
как
на источник.
Как утверждается избранный президент.
Вот какой-то там источник, да. Вот он.
Избранный президент, по мнению CNN, да, представил.
Но они еще, кстати, подчеркивает, что он, конечно, может это представить, но мы напоминаем, что Дональд Трамп не признал своего поражения, и что, собственно, в этих-то условиях, наверное, как-то странно сейчас начать формирование кабинета, когда еще, ну, в общем, непонятно, кому предстоит этот кабинет формировать.
Да, Дональд Трамп, конечно, формирует новую американскую историю. Это очень любопытно, потому что, ну, соответственно, новый прецедент будет получен. До этого, напомню, такой прецедент, если не ошибаюсь, происходил только лет 20 назад. Это выборы Гора и, соответственно, Буша, когда Гор проиграл, но оспаривал свое поражение. И долгое время точно так же тянулось, когда Васе не было понятно, кому принимать дела, кто должен входить в состояние актуальных, вот кто должен получать брифинг от американских спецслужб и так далее, и так далее. Кстати, многие эксперты тогда говорили, что в результате, возможно, именно поэтому Джордж Буш так и его кабинет недостаточно эффективно отреагировали на теракты 11 сентября, потому что вот процедура вхождения в должность, вхождения в полномочия, получения всего объема необходимых данных растянулась для них на непозволительно большое время и просто уменьшила их эффективность в конечном счете.
А все-таки есть еще одна такая, я бы сказал, прям знаменательная деталь в этих выборах уже, ну, такая, Рубикон очередной перейден. Я вот говорил об одних лютых таких пропагандистах со стороны республиканцев. Но это такая, скажем так, я не буду их называть, потому что не хочу им рекламу делать. Это такая не очень заметная, такое не очень заметное медиа, а было же очень заметное медиа, которое всегда и во всем поддерживал республиканцев. Fox News, телеканал Fox, сайт Fox News. Вот уже даже они сломались, они перестали вовсю тянуть Дональда Трампа и всячески рассказывать о том, что еще ничего не решено. Уже даже у них на главной странице Джо Байден упоминается как избранный президент. Они даже перестали пытаться изображать, что что-то можно поменять.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
О, посмотри, как наш любимка, американский Дональд Трамп действует. Нравится тебе это слово, знаю. Он собирается перед уходом с поста запретить, соответственно, американским поставщикам продавать почти 90 китайским компаниям технологии комплектующие. Ну, такое вот наследство оставить своему преемнику. Типа, я навратил, а ты расхлёбывай.
А ты ковыряйся, как
да.
знаешь.
Мы,
да.
мы развелись, да. Так я вот, имею в виду, я там смеситель сломал и бачок. На всякий случай. Ну, то есть, для того, чтобы, соответственно... Это вообще очень частая
такая
история.
Песня была такая, которая по-английски она называлась «Where did you hell... Where the hell did you go with my toothbrush?» «А куда это ты ушла с моей зубной щеткой?» Это вот примерно вот про...
Причем мы уже говорили как-то в этой, ну, не в этой студии, но тем не менее. Мы говорили о том, что на самом деле есть такая... уважительная традиция, когда уходящий президент облегчает своему преемнику вступление в должность. Например, если нужно принять какое-то такое непопулярное решение, которое сразу, я не знаю, обрушит легитимность новоизбранного главы государства или ударит по его электоральным показателям и так далее, то в правилах хорошего тона, чтобы уходящий президент принимал это решение. Так было, так в свое время поступал Рональд Рейган, уходя с поста, и мы вспоминали об этой ситуации.
Мы вспоминали о том, что Барак Обама, приходя в Белый дом, получил от Джо Буша, прошу прощения, от Джорджа Буша младшего, он получил пакет помощи для американских автопроизводителей, и он не начал свое президентство с обрушения автомобильного рынка из целой череды, как это правильно назвать, ликвидации, из целой череды банкротств американских компаний, так или иначе связанных с автомобильным бизнесом.
Да, но не американскими выборами едиными. Беларусь, Лукашенко объявили анафему.
Да, Лукашенко объявили анафему, представителя автокефальной белорусской церкви. В основном она действует в Соединенных Штатах Америки. Она...
И в Канаде.
И в Канаде, да. Она не признана, собственно, самой Белоруссией, не признана каноничной другими церквями. Но, тем не менее, да, такая церковь существует. И ее предстоятель назвал Лукашенко одержимым дьяволом, назвал Лукашенко человеком, который... вот буквально пьет кровь, издевается над людьми, и, ну, и он прав, здесь никуда не деться, так и есть то, что делает Лукашенко, вообще ни в какие не укладывается рамки. 20 тысяч человек за решеткой по самым невозможным выдуманным обвинениям.
Да, 900 уголовных дел уже возбуждено в Беларуси. Более того, кстати, в этой анафеме вспомнили о роли России и заявили, что это насилие проходит при поддержке восточного соседа Беларуси, который называет себя в кавычках православным и в кавычках старшим братом, в то время как весь цивилизованный мир поддерживает борьбу белорусского народа за свои права. Не знаю, вряд ли, наверное, для Александра Лукашенко анафема от Белорусской автокефальной православной церкви, которая находится в эмиграции с 44-го года, является сколь бы то ни было значимым фактором. Вряд ли он вообще как бы верит в Бога, кроме того, который он себе придумал самостоятельно.
Он же себя называл православным атеистом.
Он православный атеист. Очень советский человек. Слушай, какой советский человек, да. Вот. Ты же помнишь, как он заявил, что против Беларуси работают американские спецслужбы с центром в Киеве?
Это вообще мое любимое. То есть вот он рассказал, что присмотрелись и увидели, да, что тут сидят, оказывается, в Киеве.
Не поесть нам драников в Минске, ну, как минимум, ближайшие
поесть,
месяцы.
Ну, перестань, поесть, конечно. Конечно, поесть. Сколько можно уже? Кстати, на фоне всего этого дела, на фоне продолжающихся издевательств над народом Беларуси, на фоне действительно репрессий, которые развернул режим, на фоне утечек из каких-то записей, да, из людей из ближайшего окружения Лукашенко, которые реально обсуждают издевательства над людьми, которые реально ведут себя так, как будто вот они выходят вечером пострелять холопов, бесправных и безвольных людей. Мы видим, что Москва продолжает всячески поддерживать Александра Григорьевича, гладить его по лысеющей, да что там, давно уже облысевшей головке, рассказывать, какой он молодец, как он все правильно делает. И вот в связи с этим интересно, свежие данные пришли от белорусской аналитической мастерской. Они еще в начале ноября провели опрос, больше 1000 человек опросили по телефону, и выяснили, что за буквально за месяц, может быть, за месяц с небольшим, резко уменьшилось число людей, считающих необходимым в Беларуси, необходимых сближения с Россией. Так вот, за союз с Россией в начале ноября высказалось 40% белорусов, тогда как в сентябре таких было 51,6%. Почти на 12% уменьшилось число людей, которые считают необходимым в Беларуси, повторюсь, необходимым союз с Россией. Это несмотря на то, что идет постоянная обработка людей, несмотря на то, что все вот эти вот пропагандистские каналы, все пропагандистские медиа целыми днями рассказывают и сам Лукашенко про братские народы и тому подобное. А вот европейская ориентация только растет. 33% в ноябре было людей, которые высказались за европейский поворот в развитии Беларуси, тогда как в сентябре таких было всего 26,7%.
В очередной раз Москва выступает в роли такой кузницы политических наций. Это, кстати, все очень напоминает те события, которые разворачивались на украинских улицах 7 лет назад. О них и поговорим.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Знаешь, есть бездна иронии какой-то злой, что когда в Минске организовывают марш против фашистов, его приходит разгонять милиция при помощи бронетехники и светошумовых гранат.
Ну, ты понимаешь, это еще год назад могло бы казаться чем-то таким из ряда вон выходящим, но сейчас мы уже все понимаем, мы уже все видим, с кем имеем дело, и уже никаких вопросов не может возникать по отношению там, к качествам тех людей, к человеческим качествам тех людей, которые организовывают разгоны, аресты. И
276 это. Человек задержали за минувшие выходные в Минске и в других городах суммарно. Я вот не устаю напоминать. Хотите применить это на украинские реалии, умножайте на 4 для того, чтобы вот коэффициент населенности страны учесть. Ну, представьте, что в Украине прошли митинги, и полиция задержала за выходные 1000 человек.
Мирные митинги. Никто никого не громил. Да. Никто никого не пытался там, я не знаю, вытащить из кабинетов, заставить там передать свои полномочия кому-то другому. Никто никого не взрывал, не поджигал машин, не бил витрин. Это мирные митинги. Люди вышли просто высказать свое недовольство происходящим.
Более того, журналистов же, насколько ты мне рассказывал эту историю, журналистов бросают за решетку.
Журналистов бросают за решетку. Это вообще такая одна из главных позиций белорусского режима. Они хватают журналистов, как тех людей, которые могут и влияют на настроение людей, на настроение общества буквально вот с самого начала протестов. Ну, во-первых, ты же помнишь, тогда были арестованы большое количество иностранных журналистов. Наша с тобой коллега Ирина Ромалийская попала под раздачу, была депортирована, и ей прислали... Это отдельная, конечно, история. Ей прислали уже... Она в Праге сейчас живет и работает. И в Прагу прислали решение суда, какого-то из минских судов, о том, что у нее она теперь, значит, ей запрещен въезд в Беларусь, и еще она и там на какой-то...
Штраф должна оплатить.
Штраф, да, на какое-то количество белорусских рублей попала из-за штрафа. И адрес места проживания, там был та улица, на которой она живет, дом, на котором она живет, но страна была указана секретариатом суда Чехословакия. Просто чтобы вы понимали, да, уровень тех людей, которые занимают сейчас там ведущие позиции в Беларуси. Так вот, одним из таких шагов, направленных против журналистов, было решение Министерства внутренних дел Беларуси признать тех людей, которые ведут стримы, организаторы стримы, прямые эфиры при помощи мобильных телефонов в соцсетях, не обязательно даже, кстати, куда-то это было, эти стримы проводить где-то на страницах в
онлайн-медиа.
Можно было у себя на странице вести для того, чтобы попасть под раздачу. Так вот, этих людей, этих журналистов приравняли к организаторам беспорядков. И вот среди тех людей, которые признаны этими самыми организаторами, есть наша коллега Екатерина Андреева. Она написала книгу «Белорусский Донбасс». Мы часто о ней в эфире у нас на радио НВ говорим. И в этом эфире у нас тоже говорили часто. Вот она попала за решетку. Ей предъявлено обвинение по статье «Организация и подготовка действий, грубо нарушающей общественный порядок». Это та самая статья, по которой стримеров берут и судят. Ей избрана мера пресечения, арест на 2 месяца. То есть человек, она, кстати, делала это даже не находясь где-то там в толпе. Она вела стрим буквально из окна. Просто показывала, вела съемку и тут же в режиме онлайн передавала это в соцсети. Съемку того, как люди вышли на улицы под бело-красно-белыми знаменами с требованиями демократии, с требованиями отставки Лукашенко. Ее за это уже посадили на 2 месяца. Уже она арестована на 2 месяца. То есть убивать, избивать людей, измываться над людьми, насиловать людей, разгонять с помощью дубинок, гранат и всего чего угодно людей можно. За это никто не несет наказание. За это никто до сих пор так и не был привлечен к ответственности. А демонстрировать вот эти самые издевательства над народом – это преступление, за которое можно минимум на 2 месяца отправиться в СИЗО.
Даже не знаю. Вот, ты знаешь, вот мы говорили в этой студии о том, что, судя по всему, больше минского процесса, ну или как минимум переговора с таким форматом уже точно не будет в нашей стране, потому что уже говорили об этом ВИП-чиновники, что не будет никто из украинских ВИПов возвращаться в Минск как на переговорную площадку для обсуждения каких бы то ни было тем с россиянами. И весь вопрос упирается в то, останется ли это просто в онлайн-формате, когда, я не знаю, украинские представители вместе с представителями страны-агрессора там у себя в кабинетах, у мониторов сидят и обсуждают в присутствии там ОБСЕ какие бы то ни было подвижки в рамках там переговоров по судьбе Донбасса, либо перенесут это в какую-нибудь одну из европейских столиц, не знаю, Женева, так, Стокгольм, Вены и куда бы то ни было. Но вот, судя по всему, от словосочетания «минский процесс» или «переговоры в Минске» нашей стране уж точно нужно отвыкать.
Ну, совершенно точно, потому что, ну, по крайней мере, сейчас, да, пока этот человек еще изображает из себя президента, пока этот человек, вопреки своим обещаниям, цепляется посиневшими пальцами за кресло, ну, с такими людьми вообще не по пути.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Давай ще пару слов об американських виборах, а потім перейдемо к следующим, к более насущным, более важным темам. Потому что не могу не рассказать. В Штатах, я не могу сказать, это общенациональный такой закон или это зависит от конкретного какого-то места, где проходит голосование, потому что очень часто это действительно разница. Нет единых правил проведения выборов. Но, тем не менее, в некоторых, а может быть, во всех штатах, есть возможность проголосовать не только за тех людей, которые указаны в бюллетене, но есть возможность вписать того, кого, как тебе кажется, будет лучше всего подходить на пост губернатора, президента, сенатора и так далее. Ну, таким образом, например, в некоторых городах народ начинает голосовать за кошечку или собачку в качестве мэра и так далее. А вот в штате Вермонт на этих последних выборах четыре человека проголосовали, вписали на президентских выборах, вписали фамилию Вилли Нельсона в качестве президента, музыканта, артиста, 87 лет, деду. Отличный, отличный мужик, музыкант. Все началось с того, что много-много лет назад, я не знаю, лет 30, 40, может быть, 50 лет назад, он придумал или ему придумали такую, значит, промо Вилли Нельсон в президенты. И майки выпускались, и плакаты выпускались, и наклейки на бамперы выпускались. Это продолжает выпускаться до сих пор. И кто-то в штате Вермонт слишком всерьез воспринял эту многодесятилетнюю рекламную кампанию и проголосовал.
Сколько ему лет?
87.
Пацан, господи, только может сейчас начинать политическую карьеру.
По американским меркам совершенно, вполне. Да, абсолютно.
Но я вообще думаю, что там раньше 60 шевелиться нет смысла.
Вообще не стоит, да, и близко подходить к этому самому американскому Олимпу.
Слушай, там же еще может быть любопытная история, любопытное продолжение у победы Джо Байдена. Financial Times пишет о том, что для Фейсбука может начаться темные времена, трудные времена.
А сейчас, то есть, у Фейсбука светлые времена?
Сейчас светлые времена. Я почему? Понял. Потому что демократическая партия и многие представители демократической партии очень-очень не любят Фейсбук, потому что считают, что он не борется, соответственно, с пропагандой, с фейками и с манипуляциями. И поэтому в недрах демократической партии, например, иногда даже рождаются идеи, а давайте принудительно компанию разделим, потому что она, мол, попадает под антимонопольные ограничения, она слишком крупная,
пусть
она съедает...
отдельно, бук отдельно.
Ну, например, она съедает всех конкурентов, либо покупает их, как Инстаграм, либо выпускает аналогичные продукты, которые не позволяют никаким, соответственно, стартапам на рынке социальных сетей появиться.
То есть превращается в монстра, за которым еще и не уследить, мне кажется.
И они, да, они говорят, что давайте с этой компанией что-то делать. Фейсбук, я так понимаю, со своей стороны тоже очень напрягся по поводу наступления не самых благоприятных для себя времен, и вот разрабатывает всяческие меры ответные. Например, Одна из идей – это, с одной стороны, потрафить ожиданиям демократической партии, например, активно продвигать тему вакцинации у себя в социальных сетях, поощрять пользователей, которые будут вакцинироваться и публично об этом рассказывать и так далее. Кроме того, Facebook рассматривает вариант, например, по поводу дополнительных каких-то социальных действий, например, рассказывать о важности климатических соглашений, о Парижском климатическом соглашении.
То есть сделать такую нудную, сделать из Фейсбука нудную, скучную вариацию двойных стандартов, ты хочешь сказать?
Ну, в любом случае, то есть, условно говоря, такая, знаешь, так, там, Минздрав рекомендует.
Вот-вот, да-да-да.
Ну, на самом деле, вот непонятно.
Платите налоги, мойте ноги, не забывайте о том, что мы за все хорошее против всего плохого.
Ну, действительно, вот многие думают о том, как аукнется всему миру смена президента, но об этом даже думают крупные технологические гиганты, точнее, компании, которые работают на онлайн-рынке.
Пока сам будущий президент думает о том, как бы ему стать будущим президентом. Мы же с тобой выясняли, что он даже деньги вынужден собирать на транзит власти со своих сторонников, с тех людей, которые голосовали за демократов. Интересно, кстати, чем вся эта история закончится, потому что, ну, Дональд Фредович, он, ну, не намерен, он пока, он время от времени какие-то демонстрировал шаги, вроде бы как готов, и там говорил о том, что какая-то там возможность ухода, но сейчас все опять вернулось на круги своя, он готов держаться, как мне кажется, прям зубами вцепиться за драпировку овального кабинета и будет реветь, отбиваться ногами.
Но есть то, что объединяет и Дональда Фредовича, и Джо Байдена, это то, что кто бы из них не остался в Белом доме, Северному потоку 2 очень нелегко. Представь, на 94% россияне достроили газопровод Северный поток 2, который должен, соответственно, в обход Украины поставлять газ в Европу. И вот, оставшиеся 6% всячески блокируют санкции, и, судя по всему, санкции будут ужесточаться, причем в отношении любых подрядчиков, которых Москва может зафрахтовать для того, чтобы вот оставшиеся 6% газопровода достроить.
То есть даже там... ребята из Зимбабве уже не приедут строить, потому
там...
что...
Там сейчас...
Потому что, почему? Потому что умер бывший лучший друг Владимира Путина, который рулил Зимбабве несколько десятилетий, и Роберта Мугабе не стало, и некому теперь получать подряды.
Там, на самом деле, год сейчас простаивает строительство Северного потока с декабря 2019 года. И в значительной степени сейчас вот американские санкции, они направлены даже не в отношении тех, которые... например, строят, готовы предоставлять свои ресурсы для того, чтобы строить, достраивать Северный поток-2. Но, например, в отношении компаний, которые будут ремонтировать суда, которые достраивают Северный поток-2. То есть не только в отношении там мамы и папы, а в отношении кошки, собачки, магазинам, которые продают им домашний корм,
и взрослым мальчикам, которые и стояли, далее. Курили, а ты рядом с ними стоял.
То есть в отношении всех просто. Более того, дополнительные санкции даже включили в проект оборонного бюджета на следующий год. То есть, понимаешь, то есть это вопрос национальной безопасности.
Слушай, ну вот правильно, в конце концов, сколько можно цацкаться, сколько можно делать вид, что это, в общем, какая-то приличная, нормальная страна. Все и так же понимают, что это такое, зачем это такое. Если можно хоть как-то, хоть в чем-то ущемить ей хвост, то да, почему бы не сделать? Пора бы давно уже это сделать. Но мне кажется, в этом же есть особый какой-то смысл. Вот дождаться до 94%. Хотя красиво было бы там до 99 и не дать последний вентиль какой-нибудь остановить. Вот последний не дать вентиль остановить. Но это, конечно, ну и так красиво. Знаешь,
красиво.
И так хорошо получилось.
Что бы заставило тебя поехать в Северную Македонию?
В Северную Македонию?
Да.
Все что угодно меня может заставить поехать в Северную Македонию.
Вот.
Все что угодно. Я бы с удовольствием поехал в Северную Македонию.
Там премьер-министр страны считает, что недостаточно у Юры Мацарского аргумента, чтобы ехать в Северную Македонию, и поэтому он предлагает легализовать употребление марихуаны.
Подожди, что значит недостаточно? Я и так сказал, что я готов поехать. Итак,
он... Не мешай Зорану Заеву делать свое благородное дело. Он предложил легализовать марихуану для того, чтобы туристов привлекать в Северную Македонию.
Хорошо.
Чтобы у тебя еще был плюс один повод.
Чтобы у всех был плюс один повод. А почему ты вдруг о нем вспомнил-то?
Нет, ну просто Северная Македония, хороший пример для нашей страны, легализовала медицинскую марихуану еще в 2016 году, а вот теперь всерьез раздумывает о том, чтобы пойти по пути Нидерландов и разрешить, скажем так, рекреационную марихуану, ее употребление в кафе. Ну, разумеется, если известны источники этой марихуаны и так далее, что вот она хорошо, правильно, согласно ГОСТу, выращена, но
для того, нашему чтобы в кафе. Северо-македонскому ГОСТу.
Ничего не имею против северо-македонских ГОСТов.
Ты видишь, в стране это сейчас не просто, она вынуждена была поменять свое название, потому что Греция, в которой есть регион Македония, не блокировала долгое время переговоры о вступлении страны в Евросоюз и в НАТО. Пришлось срочно менять название с Македонии на Северную Македонию. Но,
в НАТО вступили в итоге.
В НАТО вступили, но вот теперь с Евросоюзом проблемы. Теперь,
поговорим об этом?
Поговорим обязательно.
Мне кажется, это важно.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Вот Юра уже начинал говорить, вспоминать историю Северной Македонии, ее злоключений на пути к евроинтеграции. Ты знаешь, так странно говорить про страну, которая находится на Западных Балканах, да?
Ты знаешь, как называлась в течение очень долгого периода времени страна, которая сейчас нам известна как Северная Македония?
Бывшая Югославская Республика Македония.
Совершенно верно, да.
Она так в ООН вступила.
Официальное ее название было безумное, вот это вот. Бывшая Югославская Республика Македония.
Там, если кратко, то территория современной Северной Македонии долгое время находилась под османским владычеством. И когда Османская империя распалась, вот эти территории, они достались той стране, которую вот, мы знаем как Югославия. И после Второй мировой войны вот на этих территориях была оформлена одна из, я так понимаю, союзных республик Югославии под названием Македония.
Одна из федеративных республик, да.
Да-да-да.
Смотри, какая еще история. А тут же еще греки говорят о том, что вы не имеете права.
Потому что у нас так провинция называется.
У нас Македония. А вы еще нашу идентичность пытаетесь украсть, потому что вы рассказываете о том, что это вы настоящие македонцы, ставите себе памятники Александру Македонскому. Раз вы так себя ведете и вы пытаетесь нашу историю присвоить и нашу идентичность украсть, мы вам заблокируем
вступление
в НАТО и в Евросоюз.
И долго-долго шли переговоры, и на самом деле вот крошечное окно возможностей у Македонии было, потому что там тоже местная политики, многие говорили, ни шагу назад, никаких переименований, о чем вы говорите, это часть нашей истории. В итоге возникло окошечко возможности. В 2018 году Македония сменила свое название на Северная Македония, после чего довольно быстро, через 2 года, вот в 2020 году, стала членом НАТО. И, казалось бы, хэппи-энд. Вот с Грецией спор разрешили, нашли вариант переименования, который плюс-минус устраивает и самих себя, и греков. Не Македония, а Северная Македония. Но потом случилось еще одно але. Это вступление в Евросоюз.
Тут еще стоит отметить, что когда автомобили с македонской регистрацией на македонских номерах въезжали в Грецию, заклеивали греческие пограничники, заклеивали буковки, которые обозначали принадлежность страны. МК, по-моему, было, я не помню сейчас точно, для того, чтобы, собственно говоря, продемонстрировать тем самым, что Македония это у нас, а вы там что-то себе не то думаете.
И возникли на самом деле претензии у Болгарии.
Болгария. Претензии значимые, претензии, имеющие отношение не к нынешней ситуации, а к истории. Болгары направили в Евросоюз меморандум, в котором фактически требуют от Македонии признать и от македонцев признать свою близость, свое родство, более того, свое происхождение от болгарского народа, требуют пересмотреть свой взгляд на историю. Какой?
Более того, они требуют, чтобы не упоминался, например, в документах такой термин, как македонский язык, потому что они считают его диалектом болгарского языка, и они говорят, что если вы хотите какой-то термин употреблять в официальных документах Евросоюза, пусть это будет термин официальный язык Республики Северная Македония, но чтобы он не назывался македонским. Потому что он, мол, не македонский, а болгарский.
Болгар очень не устраивает, например, в школьные учебники в Македонии, потому что в школьных учебниках Македонии период Второй мировой войны описан как фашистская болгарская оккупация, собственно, Македонии. По той простой причине, что
Болгария была союзником России.
Союзником Третьего рейха, и та территория, на которой сейчас расположена, та территория Югославии, на которой сейчас расположена Северная Македония, была оккупирована в основном болгарскими войсками. А знаешь, как в официальных болгарских источниках называется период оккупации? Освобождением наших болгарских братьев, живущих в Югославии.
Более того, Болгария говорит о том, что Македония должна прекратить говорить, что на территории Болгарии есть македонское национальное меньшинство, потому что нет никакого македонского национального меньшинства. У нас это те же самые болгары.
Это, представляешь, в 21 веке. В 21 веке, причем, ну, господи, ну,
там, понимаешь,
забудь
еще...
уже. Понятно, что у любого соседнего народа масса, может быть, каких-то разногласий, масса каких-то претензий друг к другу.
Тут же история про то, что нация появляется в тот момент, когда в нее начинают верить. И если граждане Северной Македонии считают, что их национальная идентичность называется, я не знаю, там, македонская, северомакедонская идентичность, если они не считают себя болгарами, то, наверное, очень странно официальной Софии настаивать на том, чтобы македонцы перестали верить в то, что они существуют. Все нации — это искусственный конструкт, они появлялись там, в 18-19 веке, но они появлялись в тот момент, когда вот в стране появлялась определенная... Нация существует, пока в нее верят, и перестают существовать, когда, соответственно, жители той или иной территории начинают верить в то, что они кто-то еще. Например, как карелов когда-то было в России там, на определенных территориях 70%, сейчас их 20%, и не потому, что их расстреляли, а потому, что их убедили в том, что они русские. Но такое происходит вот в момент оккупации, например, как главная задача Москвы убедить украинцев в том, что они не украинцы, а в том, что они там либо русские, либо часть единого, там, триединого восточнославянского этноса. Но сейчас мы это наблюдаем, вот, соответственно, в взаимоотношениях наших не близких, но, тем не менее, соседей Болгарии и Северной Македонии. Непонятно, как из этого конфликта выходить.
Даже кошмарная история с коронавирусом, которая, по идее, должна подталкивать и людей, и народы к объединению, видишь, не помогла болгарам и северным македонцам как-то прийти к единому пониманию вообще всего, оставить разногласия в прошлом. В конце концов, но не Путин же, но вроде все взрослые, нормальные, вменяемые люди, давайте договариваться.
Но у них там в следующем году выборы в Болгарии, на самом деле, и некоторые, например, наблюдатели, они приходят к тому, что, возможно, эксплуатация вот этой вот темы защиты исторической справедливости — это попытка действующего премьер-министра Бойко Борисова набрать очки перед этими самыми местными выборами для того, чтобы вот на волне созданного вот такой патриотической волны, возможно, как-то свои результаты на грядущих выборах улучшить. Ну или кроме того, так как для самого Евросоюза интеграция Северной Македонии в Евросоюз важна, потому что это вот история про интеграцию в состав Евросоюза всех Западных Балкан, то, возможно, Болгария, вот заняв такую изначально очень непримиримую позицию, она может потом ее монетизировать на переговорах с Брюсселем, получить, например, какие-то дополнительные финансовые дотации, какие-то дополнительные финансовые ассигнования, возможно, потому что от коронавируса экономики всех стран, они, соответственно, упали, и, возможно, вот можно будет обменять свою уступчивость по северомакедонскому вопросу на какие-нибудь дополнительные бюджетные ассигнования.
Давай под конец еще о коронавирусе. Смотри, за минувшие сутки почти 11 тысяч заболевших, новых случаев заболевания коронавирусом. В Украине 124 человека за сутки, всего за сутки, скончались от коронавируса. Очень странный, как по мне, карантин выходного дня. Почему он странный? Замечу, у меня в обычное, в некарантинное время, каждую субботу под окнами, я живу на окраине Киева, рядом со станцией метро Харьковская, вот раньше была огромная ярмарка выходного дня, каждую субботу. И вот когда начались эти истории с коронавирусом, она сама по себе как-то свернулась, прекратила свое существование. В эту субботу смотрю в окно, ярмарка выходного дня, весь проспект занят. Тысячи человек, ну, со самых разных областей, самых разных регионов Украины приехали обменяться каждый своим штаммом коронавируса. Толпы людей, и продавцов, и покупателей, и просто каких-то зевак. Думаю, вот тебе и карантин выходного дня.
Ну, я тебе честно хочу сказать, вот мое предощущение от того, как будет развиваться событие, оно довольно простое. Я думаю, что еще там неделю-две правительство поддержит карантин выходного дня, а потом сменит его. Но не отменой карантина, а, скорее всего, тотальным локдауном. Потому что в режиме тотального локдауна, судя по всему, нам придется прожить новогодние праздники. Ну, во всяком случае, ты смотришь на другие страны, которые только ужесточают ограничительные меры и, скорее всего, начинаешь приходить к мысли, глядя на динамику заболеваний в Украине, что у официального Киева тоже не будет иного варианта, кроме как вводить тотальный локдаун. Вопрос только вот когда, в начале декабря, в середине декабря, в конце декабря они на это пойдут. Но в принципе, так как это мое предположение, мы можем даже с тобой сейчас поспорить, на то введут жесткий локдаун или не введут.
На Щелбан?
Ну хорошо, на
Щелбан. Давай на Щелбан. Давай. Но я не хочу.
Сэкономим.
Потому что я-то думаю, что ведут. Я тоже думаю, что ведут. Мне тоже кажется, по крайней мере, ну все к этому идет. Надо каким-то образом дотянуть до момента появления доступной вакцины.
А вот когда мы получим ответ, этот ответ очень четко...
Обменяемся Щелбанами в прямом эфире.
Этот ответ очень четко определит, какая же у нас программа, аналитическая или авторская. Берегите себя.
Подвижные стандарты.